Ну вот незначительную и ничего не значащую часть выступления, может, кто-то и пропустил, а теперь перейдем к главному. Нам говорят очень часто сейчас, и говорят это совершенно определенно и тревожище, что это триумф советской внешней политики. И договор, и, естественно, нельзя забывать его главную часть, это секретный протокол, если мы имеем в виду договор 23 августа 1939 года. Это действительно, наверное, очень большой успех внешней политики и Германии, и Советского Союза тогдашних. Потому что нужно посмотреть, что была за политика, начиная с определенного времени в Советском Союзе. И поэтому мы отойдем немножко дальше, ко временам активного участия в работе Лиги наций, построение системы коллективной безопасности, которой как раз занимался больше всех у нас нарком Максим Максимович Литвинов, и ситуации, которая предшествовала и последовала за Мюнхенским соглашением. Очень часто Мюнхенское соглашение ставит в противовес условно названному пакту Риббентропа-Молотова и считают, что это первый шаг, это такое же предательство восточноевропейских стран и точно такой же акт передачи на растерзание Гитлеру Европы. Так и не так. Потому что нужно сказать, что перед 1938 годом для Советского Союза был еще 1937. Вот 1937-1938 год, и то, что называется чаще всего большим террором, нанесло невероятный совершенно удар по советской дипломатии. 34% дипломатических сотрудников советских миссий были отозваны, репрессированы и в большинстве своем расстреляны. Если мы говорим о высшем составе дипломатических представительств, о полпредах, о секретарях, о поверенных в делах и, собственно, аппарат наркомата иностранных дел, то там процент достигает 62%. К чему это привело? Это привело к тому, что из интересующих нас стран Восточной Европы и Центральной Европы, и даже Северной Европы, если брать Финляндию, исчезли дипломаты, которые знали обстановку. Очень долго во всех этих странах, включая ключевые, такие как Польша, Венгрия, Финляндия, правда, там обошлось без расстрела, но полпред Штейн был надолго переведен на другой конец Европы, в Италию, где он был не так полезен. Болгария, Румыния, Греция. То есть Советский Союз, оставшись в той ситуации, что представьте себе, осень, ключевую 1937 года, исчезает посол. Посол отозван в той или иной стране. Я хорошо знаю, что происходило в Венгрии, поскольку там полпредом был брат моего деда. Исчезает полпред, и все оббивают пороги посольства, министры, контакты, как теперь бы сказали, и говорят, а где посол? Посол в отпуске, отвечает, через неделю, через две, через три недели, через месяц идет. Наступает новый 1938 год, посла нет. Нет посла в Венгрии, как в нашем случае, Бекзадяна, нет посла Давтяна в Польше, нет посла в Болгарии, Раскольников убежал, успел убежать. Нет, расстрелян еще в апреле посол в Греции, полпред, и на его место присылают, это вообще потрясающая история, потому что на его место присылают разведчика Александра Бахмина. Александр Бахмин походил вокруг в 1937 году, сказал, что ему нужно уехать, сообщил НКИД, что он уезжает по делам, и больше никогда он туда не вернулся. Бахмин попросил убежище сначала у французского правительства, потом он долго жил в Соединенных Штатах, потом он написал несколько книг и работал, он заведовал радио «Голос Америки» на русском языке, русской службой после войны. Как бы то ни было, нарком Литвинов и, естественно, советское правительство, хотя оно как не придавало этому такого значения, оказалось почти что на полтора ключевых года в Европе без глаз, без ушей, без контактов. Всегда говорится, что есть другой канал. Очень часто говорится, есть другой канал. И правда, есть другой канал. Это НКВД, есть его внешнее управление, разведка НКВД, есть разведуправление по этой линии. Но именно внешняя разведка НКВД в те же годы понесла невероятные потери. Хорошие люди, плохие это, НКВДшники, там тара-та-та, палачи, которых... Но их арестовали, расстреляли. То есть сети были тоже обезглавлены. И что мы имеем? 1938 год. Судетский кризис. Кризис с судетскими немцами. Президент Бенеш мало что понимает в позиции Советского Союза, потому что позиция Советского Союза чрезвычайно осторожная. Очень долго принято было считать, что Советский Союз был готов оказать в любом случае, в случае агрессии, помощь Чехословакии, и этому противились только Польша и, скажем так, в меньшей степени Румыния, проходу советских войск, ну, конечно, и балтийские страны тоже, которые нельзя было миновать. Здесь не совсем так, потому что из-за отсутствия информации о действительно критическом положении Чехословакии в Советском Союзе. Нарком Литвинов, например, вот такой факт, который подтверждается документами. Нарком Литвинов узнает о том, что президент Чехословакии Бенеш был готов уступить всем условиям, которые ему предъявляли и в ходе, и после встреч английских представителей, французских представителей в резиденции Гитлера, еще предварительных перед Мюнхенским соглашением. Уже 20 сентября он, в принципе, был готов уступить. Об этом Литвинов узнает в начале октября, когда все не только уже свершилось, но и развивается так бурно, что это стало неожиданностью для Франции и Великобритании. Итак, мы имеем Мюнхенское соглашение. И смотрим здесь на карту Чехословакии, которая перед вами здесь. Вот какой был статус-кво географико-политический, вы видите сейчас на стене нашего с вами тоннеля. И мы видим небольшую вот здесь вот кусочек, который примыкает к Чехии. И этот кусочек у нас называется Цешинской Силезией. Вот здесь мы видим Цешин. Вот Цешинская Силезия. Этот кусок, который здесь есть такая опаснейшая вещь, которая окажется невероятно опасной в руках политиков, как историческая справедливость. Это много-много столетний кусок с польским населением преобладанием. Скажу в скобках, что Чехословакия на 51% была населена только чехами и словаками. Остальное были польское население, украинское население, в какой-то степени русское, венгерское население, немецкое население, которые в целом составляли 49% населения Чехословакии. Чехословакия в 19-м году, тоже если цитировать Молотова, уродливое порождение Версальской системы, как он говорил про Польшу осенью 39-го года, Чехословакия, воспользовавшись случаем, в 19-м году вооруженным путем заняла Цешинскую Силезию. И здесь пресловутая историческая справедливость позволила убедить полякам, позволила убедить участников Мюнхенской конференции. Напомним, что основных участников было четверо. Это Великобритания, Франция, Италия и Германия. И этот кусок был присоединен. Это любимый сейчас аргумент в том, что поляки сами начали, и, как президент Путин сказал, от чего может передернуть, получили ответную шайбу. Даже если ты презираешь всю жизнь поляков и считаешь, что они поджигатели войны, получили ответную шайбу. Это пример того самого языка, о котором писал в своем посте Гасан Гусейнов. Большую, гораздо часть Чехии, в чем-то Словакии, вот здесь вот, это Венгрия получила. Венгрия, которая была, опять же, историческая справедливость, обделена Версальским договором, утратила всю Трансильванию, которая была в пользу, так как Венгрия – это часть Австро-Венгрии, и она была в стане побежденных, то победитель, один из победителей, Румыния, получила огромные совершенно, огромную территорию Трансильвании и других мест. Плюс еще получила Бессарабию. Опять же, отметим, историческая справедливость впоследствии будет торжествовать с невероятной силой. Ну и, конечно, то, что здесь не видно, мы можем... Вот весь вот этот ободок, это будет Судетская область, населенная немцами. К вопросу об исторической справедливости, если любой ценой можно восстанавливать. Немцы там жили не менее 800 лет. Компактно проживали 3 миллиона немцев. Итак, Польша получает 900 примерно квадратных километров с населением 130 с чем-то тысяч человек. Венгрия получает с населением, которое превосходит, а которое исчисляется несколькими миллионами, 2-3 миллиона по разным подсчетам, получает в том числе и Закарпатскую Русь. Что получается после 1938 года? В 1938 году, в октябре месяце, 30 сентября, в октябре все празднуют, приезжают в свои столицы Деладье и Чемберлен, причем Чемберлен есть эти замечательные кадры, «Я привез вам мир», Герр Гитлер говорил со мной, мы ему верим, потому что это ответственная политика, и мы этим обеспечили мир, и никуда он дальше не пойдет. Деладье и в своих воспоминаниях, и в своих дневниках, потому что воспоминания штука ненадежная, как нас учат и правильно учат, воспоминания, бывает аберрация воспоминаний, и мы приписываем свои нынешние чувства нашим прошлым ощущениям. Деладье говорит, я думал, что меня разорвут. Его не разорвали, его, наоборот, с меньшим единодушием, потому что социалисты были против Мюнхена, и коммунисты были против Мюнхена. Коммунисты, французская коммунистическая партия, за что была, рухнул Народный фронт, и образовалось, в общем-то, достаточно правое правительство, и оно будет править вплоть до 40-го года. Его не разорвали. Сын Деладье, очень любопытно, сын Деладье был противником Мюнхенского соглашения, и он хотел войны против Гитлера. Что если он такой, то на него надо с ним воевать. На что ему Деладье, по свидетельствам очевидцев, сказал, ты еще получишь свою войну, и она будет гораздо хуже, чем ты думаешь. То есть у Деладье, в принципе, было мало сомнений, что Гитлер пойдет дальше, но Франция воевать не хотела никак. Не могла, психологически потеряв целое поколение, например, выбито все поколение 90-х годов, мужское поколение во Франции за Первую мировую войну и так далее. Тем не менее, мы с вами стремительно движемся дальше, и 15 марта Гитлер занимает Прагу. Чехословакия занята вся, и вот тогда получит у нас уже и Венгрия свой кусок большой, и Польша свой маленький кусочек получит. Образуется марионеточное, абсолютно в нормальном и объективном понимании этого слова, государство Словакия, и образуется протекторат Богемия и Моравия. Все остальное занято Германией, Польшей, малейшей степени и в Большой Венгрии. То есть перестает существовать Чехословакия. Несколько следует от Советского Союза нот протеста. Советский Союз устанавливает дипломатические отношения ненадолго с так называемой Второй Чешской Республикой, потому что до 15 марта там была Чешская совершенно прогерманская республика, Чехословацкая республика, вторая, так называемая, первая, это то, что после Первой мировой войны. Ну вот, и через некоторое время устанавливает с режимом ТИСО в Словакии, устанавливает дипломатические отношения, появляется наш дипломатический представитель. С Чехословакии дипломатические отношения исчезают, Чехословакии больше нет. Что происходит с советской дипломатией вот на этом участке? Это ключевой месяц советской дипломатии, месяц с 15 марта по 17 апреля. Это момент последних усилий Литвинова по созданию довольно хитроумной системы коллективной безопасности. Не имея ни ушей, ни глаз, оставался действительно посол из старых Суриц во Франции и Майский в Лондоне. Они оставались, и они могли оценивать обстановку. Но они оценивали эту обстановку в духе абсолютного, идущего сверху, недоверия любым изменениям в британской и во французской политике. То есть то, что произошло некоторое осознание, материально проявившееся в договоренностях о взаимопомощи и заверения официальные в помощи Польше в случае агрессии против нее, этому советская дипломатия не верит. Суриц, посол в Париже, во время этих последних попыток, потому что я говорю 17 апреля, потому что 17 апреля это подача плана Литвинова Сталину, подача плана Литвинова договоренностей с Великобританией и Францией о тройственном антигитлеровском союзе. Она была сильно, этот проект был сильно изменен, подан с большими оговорками, и оговорки эти исключали многое. Например, надо подчеркнуть, говорили, что в случае мы будем защищать Польшу, в случае агрессии, пусть они тоже по своим двусторонним каналам, в случае агрессии именно Германии. Для Польши это было неприемлемо. Потому что, как Польша считала, что на нее могут напасть и Германия, и Советский Союз в разное время, в разных коалициях, в разных обстоятельствах, так и поляки совершенно очевидно знали, что военная доктрина Советского Союза предусматривала агрессию со стороны Польши. Да, скорее всего, в союзе с Германией. Маленькое отступление. В 1937 году Тухачевскому, который находился под следствием, было сказано следователями написать план. И он сам вызвался. Я могу написать план в ответ на обвинение, как он способствовал бы поражению Советского Союза. Тухачевский написал план поражения Советского Союза, в котором, естественно и совершенно искренне, Тухачевский полагал, что Польша может быть агрессором вместе с Германией против Советского Союза. Тухачевский один из все-таки людей, травмированных поражением 20-го года чудом на Висле. И он пишет. Самое любопытное в этом плане, в котором есть там и следы, и крови в этом, на этом плане, изменение почерка, это прекрасно у Юлии Кантор проанализировано в ее книгах о Тухачевском. Но там, когда Тухачевский пишет о слабых звеньях советской обороны и куда пойдут, скорее всего, германопольские, на его взгляд, удары, мы с ужасом видим, читая сейчас в следственных материалах, что это примерно то состояние, которое было в общих чертах в 41 году, и что те дыры, скажем по-простому, которые у нас были в 41 году, даже при отодвигании границ, они сохранялись. Идем дальше. А после того, как, и вот Суриц пишет, а мы ведь как? Мы ведь хотим тянуть время и Англии предъявлять ей, Франции, условия все большие для того, чтобы потянуть время тактически, или мы правда хотим в кратчайшие сроки добиться коллективной безопасности? Вот этот его риторический вопрос, который он задает наркому Литвинову, а потом и Молотову он задаст, он свидетельствует о том, что у него возникла такая мысль, и при сопоставлении фактов возникает такая мысль, что на самом деле этот план достаточно выпрашивания условий из Франции и Англии, этот план долговременный, тактический, и не представляет собой стремительное движение к антигитлеровскому блоку. Все больше формируется и укрепляется в советской внешней политике желание образовать союз или договоренность по урегулированию в Восточной Европе за что-то. Румыния, которая не пропускает, не может договориться о пропуске войск советских в Чехословакию. Румыния находится под постоянной угрозой отвоевания исторической справедливости Бессарабии. Границы с Румынией Советский Союз не признает и постоянно это подчеркивает. На один из вариантов французского предложения, что сейчас давайте мы сделаем, это еще до Мюнхена было, давайте мы сейчас вот договоримся с Румынией с двух сторон. Мы надавим на Румынию, французы надавят, Советский Союз надавит на Румынию. Но за это давайте мы ей все-таки вот скажем, что Бессарабию мы вот признаем румынской. Нет. Ни в коем случае. Далее. Ни Великобритания, ни Франция не предлагают ничего материального. И тут выявляется с конца апреля, когда начинаются явственные совершенно с помощью секретаря германского МИДа Вайтзекера, начинаются встречи, начинаются прощупывания посольства, полпредства СССР в Берлине, и как там после исчезновения послов литвиновского набора, там говорится, Гитлер на приеме, Гитлер подошел к плохо говорящему по-немецки полпреду Советского Союза и в присутствии польского посла сделал какие-то комплименты. Явная провокация со стороны немцев, очень продуманная. Вот эта деталь плохо говорящего по-немецки, я вам предлагаю очень внимательно посмотреть, если вас интересует этот вопрос, кем были временные поверенные в делах после арестов и расстрелов бывших послов, и какая была дипломатическая ситуация. Есть на этот счет хорошие исследования и документы. И вот начинается отставка Литвинова. С 13 апреля уже Литвинов нигде не отмечается в посещениях Сталина. В это время Молотов ведет свою политику, и он посещает Турцию, и здесь видно, что Восточная Европа и некое урегулирование в ней отходит на второй план временно, в ожидании чего-то. На параде 1 мая Литвинов еще присутствует, тут же после парада он увольняется, его отправляют в отставку, слава Богу, и, может быть, если есть величайшая мудрость советского руководства, то мудрость это состояла в том, что ни Литвинова, ни Майского не посадили, не расстреляли. Они очень пригодятся в тяжелое время, когда начнется война между Советским Союзом и Германией. И, если вы помните, Литвинов отправится полпредом в Вашингтон. И будет лицом как раз про вот именно антигитлеровской политики Советского Союза. Дальше все развивается достаточно бурно. Чем больше уступок или конкретных действий делает Великобритания и Франция, подписывая односторонние договоры о взаимопомощи со странами Восточной Европы, тем в своих переговорах дальше отступает от позиции, то есть приглашая к дальнейшим действиям Советский Союз. Советский Союз действует достаточно жестко, гораздо жестче, чем раньше, не заботясь уже о европейском мнении, именно антигитлеровском, потому что в Лиге наций нет уже ни Италии, ни Германии. То есть Советский Союз, если раньше бы при Литвинове представитель Советского Союза в Лиге наций воздержался бы, то здесь голосуют против, например, ремилитаризации при всех гарантиях Финляндии Аландских островов. Был такой важный вопрос. И вот мы здесь стремительно движемся. С одной стороны, Германия дает понять, что она близка, особенно после отставки Литвинова, к политическому урегулированию, к урегулированию политических вопросов в Советском Союзе. Так и Советский Союз, например, разговаривая об экономических соглашениях с Германией, которые налаживаются отношения, восстанавливается старый договор, говорит о том, что нужна политическая составляющая. И к августу мы уже понимаем, что Германии есть что предложить. И предлагает очень простую вещь и абсолютно понятную двум странам. Это нейтралитет Советского Союза в любых столкновениях с Западом и участие Советского Союза в переделе Восточной Европы. Предлагает вещи все желанные. Балтийские страны, и мы это можем видеть уже в наших прекраснейших, вот подлинник, который МИД, кстати, опубликовал, секретного протокола. Балтийские страны, включая Финляндию, но исключая пока Литву, Литва остается по этому секретному протоколу, остается в сфере влияния Германии, в сфере интересов Германии. Пожалуйста, Бессарабия, вон, смотрите, пункт номер 3, вот касательно юго-востока Европы. Бессарабия, пожалуйста, ради бога. Ну и четвертый пункт, это что этот протокол будет секретным, каковым он и был. Начинается реализация. Одновременно Англия, это 23-24 опубликование, 24-е, не секретного протокола, а самого пакта о ненападении, договора о ненападении. Дальше, 25 числа и 27-го Франция и Англия заключают договор с Польшей, что они будут обязательства помогать в случае агрессии. Неважно какой, в случае агрессии помогать. Расчет, судя по документам Гитлера, расчет был на то, что договор с Советским Союзом обеспечит ему не только на Востоке, не нападение на Востоке при его захвате Польши, который уже ясно с марта и апреля, что это будет захват Польши, но и испугаются объявить ему войну Франция и Англия. Представление, мюнхенское представление о Франции и Великобритании, оно живет не только в Советском Союзе тогда. Оно живет в Германии, в Италии. Галеаццо Чиано, министр иностранных дел Италии, как только не называют Чемберлена и Деладье. Они их не считают мужчинами даже. Лигу наций, которую они покинули, они говорят, Муссолини сказал про Лигу наций, она способна реагировать только, когда чирикают воробьи. Когда орел падает на добычу, они не способны ничего сделать. В чем есть доля правды. Далее, события, которые мы знаем. Если нужно будет уточнение какое-то, мы с вами обсудим это в вопросах. 1 сентября начинается Вторая мировая война. 3 сентября Великобритания и Франция объявляют войну Германии, все-таки объявили, все-таки объявили, ситуация меняется. Все первые две недели Германия настаивает на том, чтобы Советский Союз вступил в Польшу с Востока. Начал реализацию. Хотя никакие сроки ни в секретных протоколах обозначены не были. Это становится необходимым. Советский Союз нужен как втянутый в этот конфликт, который уже фактически стал мировым. Советский Союз страшно боится, что Англия и Франция пойдут на какое-нибудь соглашение с Гитлером, на перемирие. И тогда Советский Союз со своим договором, со своими этими балтийскими странами и территориальными интересами окажется просто в тяжелейшем положении. Советский Союз меньше всего заинтересован в придержании довоенного статус-кво. События последующие мы знаем. 28 числа договор о дружбе и границе, мы видим, у которого тоже есть секретный протокол, где и Литва отдается Советскому Союзу. Вот уже карта, подписанная Сталиным, мы видим, синеньким подписана. Это карта, часть карты большой, на которой делалась. Дружба великая продолжается, и дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной. Финляндия. С конца ноября 1939 года по март 1940 года идет война в Финляндии. Она произвела двойственное впечатление на всех. С одной стороны, то, что Советский Союз способен решать военным путем свои собственные проблемы, особенно когда есть наиболее вовлеченная в эти истории агрессивная страна, нейтрализована договором. Советский Союз, здесь очень интересен факт такого перекрестного опыления политики советской и германской того времени. Вы знаете, что Вторая мировая война и война Германии с Польшей началась с провокации в Гайвице, где переодетые немецкие солдаты совершили нападение на немецкую же. С чего начинается война с Финляндией? Начинается с провокации на станции Майнила, которая была обстреляна, советская застава была обстреляна с финской стороны. И очень интересно даже читать опубликованную в 40-х годах, не когда-нибудь, переписку Молотова с финским министром иностранных дел было, где говорят, ну, давайте, приезжайте, комиссию, давайте, организуем комиссию, посмотрим, где, как по траектории, откуда был обстрел. Нет, мы знаем, что это ваша провокация. Я упрощаю, может быть, но смысл тот. Эти документы были изданы в 40-х годах, документы внешней политики. И как-то, не знаю, какими глазами люди читали эти документы. Итак, провокация Гляйвица, провокация Майнила, прекрасное совершенно начало войны. Далее. Советский Союз не отодвигает свои границы, а Советский Союз стремится к захвату всей Финляндии, для чего образовано правительство Народной Финляндской Республики под руководством товарища Куусинена. Якобы в Терриоках, но на самом деле это было все в Москве. В Терриоке Куусинен даже не выезжал в то время. Ему не надо было это делать. И правительство Советского Союза с этим правительством Куусинена заключает договор, признавая в нем законное правительство всей Финляндии, заключает договор. Правительство Куусинена принимает все условия отодвинуть границу на перешейке на Карельском в обмен на там невероятно, кстати, большие в Карелии, но кому оно нужно, кому они нужны, эти огромные куски территории болот и лесов. И причем очень основательно там сделано без полезных ископаемых и Кольского полуострова, и Карелии, так что там очень интересно было продумано, ясно было, что Финляндия никогда на это не пойдет. Так вот, завоевать всю Финляндию. Геббельс пишет в своем дневнике. О, образовали правительство Финляндии, советы. Молодцы, хотя там один еврей есть. в этом правительстве. Но это классная мысль, хорошая мысль. И отличный договор, подписанный с этим правительством, и под этим предлогом Советский Союз воюет с узурпаторами власти в Финляндии, когда законное правительство у него в эшелонах затанканное должно быть. Перекрестное опыление состоит в том, что достаточно скоро, примерно в то же даже время года, здесь Германия образует правительство Квислинга, который ей помогает, вот точно таким же образом помогает завоевать Норвегию. Правда, нужно сказать для справедливости про коварных поляков, что поляки в 1920 году образовали некое государство Срединная Литва, удивительное государство, образовало у себя правительство, и под завоевание этой Срединной Литвы заключило с этим своим правительством договор и начала завоевывать. Но непосредственно я не думаю, что Геббельс и другие так глубоко смотрели в ближайшую, кстати, по времени истории, что могли помнить вот эту Срединную Литву. И еще один важный нюанс, ну, с Финляндией понятно получается. Германия смотрит, и в той же самой записи Геббельса о ходе войны говорится, но Красная Армия мало чего стоит. Это когда Красная Армия глубоко села в лесах и болотах и села перед так называемой линией Маннергейма. Отдельный вопрос, насколько она была сильна. Начинается, здесь стоит перед Германией и перед западными странами, которые с ней воюют, стоит любопытнейший вопрос. Что выгодно? И как воспринимать Советский Союз? Вы понимаете, что это успех дипломатии? Что никто не знает, как воспринимать Советский Союз? Шлются телеграммы, ноты. Что это такое? Агрессив. С треском выгоняют Советский Союз из Лиги Наций. Причем на заседании, где обсуждалась агрессия, осуждающие Советский Союз за агрессию против Финляндии пользовались формулировками агрессии, определениями, написанными Максимом Максимовичем Литвиновым там, для Лиги Наций в свое время. Определение агрессора. Но не знают, объявлять ли союзником. И Советский Союз все время так на грани. Союзник, не союзник Германии. С одной стороны, мы договариваемся, что у нас база и ремонтная база подлодок около Мурманска будет существовать. Мы будем пропускать немецкие корабли по Северному морскому пути. А с другой стороны, немцы предлагают, немецкий военно-морской флот предлагает заправлять советские лодки и надводные корабли, стоящие у Ботнического залива в Балтийском море. Говорю, о, отлично, большое спасибо, отвечает военно-морской флот. И это не просто неизвестно, кто отвечает, а Кузнецов, простите меня. Человек, командующий флотом. Проходит несколько дней, Молотов говорит, какая просьба, какие заправки? Никаких заправок не надо, нам ничего не надо. Но там произошел еще удивительный случай, потому что одна советская лодка взяла да потопила немецкий заправщик. Германия и Советский Союз во время Финской войны договариваются о разделе Балтийского моря. Балтийское море, и там очень трогательная переписка. Они говорят, мы должны для того, чтобы бороться с контрабандой в пользу Англии, там, воюющих наших там, противников и так далее, должны осуществлять там рейды, патрулировать Балтийское море. И до 21 градуса 30 минут восточной долготы. Наши отодвигают. И вот в течение нескольких дней двигали эту линию до 20 градусов. Это можно считать уже границей Германии и Советского Союза в то время. Балтийские страны, которые будут присоединены ровно в то же время, когда Гитлер возьмет Париж и уже не брать их в Советский Союз будет достаточно опасно, ситуация изменится. Всеми начинается именно в 1939 году. И вы знаете, в газете «Известия» рядом договор с Эстонией и договор о дружбе и границах 28 сентября с Германией. С Эстонией что делать? Начинают с Эстонии. Как меняется тон, когда договорились уже с главным хулиганом Европы, и уже можно ничего не бояться, никакой дипломатии с Эстонией. В Эстонии, в Таллине, была интернирована польская лодка «Орел». Под определенным там предлогом ее взяли и отпустили, и она ушла в Англию. Тогда уходила в сторону Англии. Тут же, вот у нас в пакте о ненападении написано «пресекать всякую польскую пропаганду и всякие пропольские действия». И мы начинаем пресекать. И начинается, разговор начинается в стиле «да мы вас сейчас». Быстро Таллинский порт, в котором вы ведете свою пропольскую деятельность, договариваемся, что там будут стоять, туда будут заходить наши корабли, будут стоять войска в Эстонии. Начинается с Латвии дальше. Дальше продолжается с Латвии. Нам нужно обеспечить Балтику, Лиепая, главный порт, Вентспилс. Это будут, там будут стоять советские воинские части и морские и сухопутные. Дальше начинаются разговоры с Литвой, когда стало можно. И начинается торговля, невероятная совершенно. Что делать с Вильнюсским краем? Он же после Первой мировой войны, его захватила Польша. Историческая справедливость, мы с вами договорились уже, что это великая и очень страшная вещь. Его захватила Польша. Кто берет Вильнюсский край? Литва, когда началась война Германии с Польшей, Литва, министр обороны Литвы, собирается сам брать Вильнюс. Его правительство говорит, не надо. Сейчас ты доведешь до белого коленя всех, мы не знаем еще, чем эта война кончится. В конце концов, берет Красная Армия. Но передает его Литве потом. А в обмен на что? Литва должна передать часть своей территории Германии. Советский Союз и Германия в переписке никак не могут договориться, когда, кто, после кого будет передать. И там передавать. И вот там вот сначала, с 1 сентября 1939 года, ведь о чем идет речь еще? Под каким предлогом мы вступим в Польшу? 17-го, в конце концов, это произошло. Под каким предлогом? Под каким лозунгом? Присылается проект сообщения, немцам присылается. Надо защитить украинское и белорусское население. От кого, спрашивают немцы? От нас? Вы продолжаете свою пропаганду? От кого? От Германии? Давайте как-нибудь по-другому. И тогда вот появился на развалинах польского государства, там все должны вот прийти вот, и хотя бы там установить порядок, снабжение и прочее приходит. Хотя все это обговорено с Германией совершенно. Только главное, формулировки какие надо сделать. И здесь вот эта торговля будет продолжаться достаточно долго. И в 40-м году присоединят балтийские страны. И пойдет заключительный этап и финальный его аккорд, наверное, визит Молотова. И тогда уже разрабатывавшийся план Барбаросса будет просто запущен в действие, потому что разговор состоялся странный. Если будет интересно, вы о нем спросите. И что особенно насторожило в то время Гитлера, но это достаточно известные вещи. Свой хронометраж я как-то превысил, но я хочу сказать следующее. Когда мы говорим о том, что такова была политика в 30-е годы, мы должны помнить, что эта политика была разная. Что страна должна преследовать свои интересы? Да. Да, наверное. И интересы своего народа. Интересы советского народа, состояли ли они в приращивании территории? Если бы у нас не было Литвы, Латвии, Эстонии и куска Польши, а также Бессарабии, предположим, насколько бы быстрее Гитлер бы захватил все то, что он захватил? Вот эта карта по состоянию на сентябрь 42 года. И вы видите здесь вот синим-голубым все то, что было, принадлежало и было оккупировано Германией и ее союзниками. Вот все это, включая Северную Африку и так далее. И вы знаете, я просто хочу поделиться напоследок своим ощущением. Когда я сейчас внимательно перечитывал документы, исследования, относящиеся к 39-41 годам, мне казалось, что с каждым действием после пакта, с каждым вот этим успехом, приращиванием территории, экономическим сотрудничеством с Германией, вот этой великой дружбой, войной с Финляндией и прочим, вот с каждым шагом умножалась потенциальная цена Советского Союза и народов, людская, экономическая и, простите меня, территориальная цена. Та самая, если использовать известное выражение, известно кого, ответная шайба. Цена ответной шайбы. Она увеличилась с каждым дипломатическим и военным шагом Советского Союза. Я уж не говорю о завоевании Гитлером всей Европы почти, кроме Британии. Увеличилась цена, возрастала миллионами жертв, которые придется потом принести, и миллионами, я не знаю чего уж, в чем это исчисляется, нашей территории. Если квадратных километров, то не миллионами, но посмотрите на карту, все будет понятно. И потому у меня очень есть большие сомнения, что вот циничная и аморальная политика привела к успехам. Ведь успех той же самой Британии, которая осталась один на один с далекой Америкой и со своими колониями, с Британской империей, состоял в том, что после Мюнхена, и в особенности, когда уязвленная Чемберлена, уязвленные его чувства, он понял, что он совершил, и даже с перехлестом было объявлено, что любой ценой будут стоять на стороне Польши, да, хотя не было военных действий до начала 40-го года, но все равно состояние войны – это переход к моральной политике, которая окажется вот от невзгод более моральным после 41-го года в Советском Союзе, приносит успех. И я не думаю, что это идеализм. Хорошо, спасибо большое. Извините за то, что я перехлестнул. Но сейчас я очень надеюсь, сколько нам позволит время, мы с вами поговорим об этом.
Да, еще раз большое спасибо. Как будет дальше все происходить? Мы здесь скованы некоторыми техническими ограничениями, поэтому не можем, например, носить вам микрофоны, потому что они, как вы видите, привязаны. Но при этом мы хотим, чтобы ваши вопросы в том числе оставались в записи, поэтому действовать мы будем следующим образом. Вы будете задавать вопрос, я буду его повторять в микрофон, Сергей Александрович будет на него отвечать, но как узнавать, есть ли у вас вопрос, только какой-то старый метод нам доступен, например, поднятая рука. Если у кого-то есть какой-то вопрос, можете прямо сейчас ее поднять.
Будет поднятая темная рука такая.
Мы вроде видим вас, но рук пока не видим. Давайте я пока спрошу тогда, потому что у меня-то они есть определенного количества. Скажите, пожалуйста, Сергей Александрович, вот основной аргумент, который сейчас педалируется, когда говорят, что это абсолютно гениальный документ, пакт Молотова-Риббентропа, что это совершенно выдающаяся стратегия была, для того, чтобы как-то оттянуть время до наступления войны и, соответственно, спасти жизни советских граждан, советских солдат. Вот с этой точки зрения, эффективен ли он был? То есть в момент, когда наступила война, успел ли Советский Союз подготовиться там и, значит, всячески успешно обороняться от наступающих немецких войск?
как мы видим, не успел. И территориальные приобретения, о которых говорят, они, эти территориальные приобретения, не спасли гигантскую территорию Советского Союза от оккупации. И не спасли Красную Армию от первых недель разгрома. И на ходу пришлось переоборудоваться. Но мы видим очень интересную вещь. Когда получает благородный, ну скажем так, знаете, давайте идеалистически, да, благородный тоже опыт и вообще военный опыт. Ведь Советский Союз воевал с Японией в 1939 году. Такая была, это конфликт, весьма локальный, это Холхенгол. Очень непонятный. Если кто-то понимает его до конца, то я ему очень завидую. Потому что чем больше я о нем читаю и рассматриваю, мне не очень понятно. И столкнулись в маленьком конфликте, не очень-то упорный, но не очень сильно вооруженный, я бы сказал, японской армией тогдашней. Столкнулись и, например, потеряли невероятное количество самолетов. Во-первых, самолеты там были достаточно старые, а во-вторых, никто из пилотов не был по-человечески обучен, мало кто, и не было управления войсками, было на нижайшем уровне. Когда приехал, после Испании приехал Смушкевич и привез несколько, которые могли бы возглавить даже подразделения многие с авиацией, привез летчиков и провел поспешное достаточно обучение. Успешные японские воздушные бои прекратились. Приехал Жуков, приехал Штерн. Жуков достаточно авантюрно повел целую танковую бригаду. Пехота под командованием Федюнинского задержалась. И с невероятными потерями примерно 70% машин этот прорыв был совершен. Опыт был, он мало учитывался. Можно было приобрести этот опыт и готовиться к войне гораздо более ясным путем, мне кажется. Говорят, что этот пакт был неизбежен. Он был неизбежен, наверное, при той упорной политике, которую проводил в Европе Советский Союз, в особенности, начиная с весны 1939 года. Мне кажется, он ничего не дал, этот пакт.
Есть ли какие-то вопросы, реплики, комментарии? Вот давайте попробуем ближайший ко мне. Да. Здравствуйте.
Понятно, спасибо.
Я повторю для трансляции вопрос. Вопрос про Виктора Суворова. Якобы негативно вы отзывались о нем в передаче. Что думаете и считаете о нем?
Мне трудно говорить о личности Виктора Суворова, потому что я его не знаю. Я говорил о тех идеях, которые он высказывает. Тут очень интересный парадокс. Вот я немножко издалека начну. Есть такая дама, французский историк Элен Каррер-Данкос, необычайная и, на мой взгляд, совершенно незаслуженно почитаемая. Она сейчас непременный секретарь Французской академии, волосы дыбом ставят вообще-то. Она написала книжку про распад Советского Союза, до его распада. И в ней она предрекла распад Советского Союза. Советский Союз распался не тогда, когда она говорила, не по тем линиям и не по тем причинам. Но он распался, и она встала на одну ногу с Вангой. Она осталась такая историческая Ванга. Суворовым, если ретроспективно смотреть, у Суворова невероятно много толкового. Много интереснейших технических деталей. Материалов, которые потом начинают потихоньку подтверждаться. Например, мы все больше можем прийти к выводам, анализируя документы, особенно документы конца 40-го, 41-го годов, о том, что, в принципе, превентивный удар против Гитлера был возможен и планируем. Просто Суворов, он, вот вы понимаете, почему я привел Карер Данкос? Потому что вот он уловил, и, может быть, своим этим разведческим чутьем, он уловил ниточку, чрезвычайно интересную, но у него был у него невероятный перехлёст в выводах. И он начал очень сильно в последующих своих. Но после, если можно считать, вот для меня была ключевая книга «Ледокол» была, после этого он затеял такой перехлёст, он начал эксплуатировать найденную жилу. Вот поэтому меня вызывают очень большие сомнения и желание массу всего перепроверить. И вот, например, когда я читал и еще перечитывал сейчас для того, чтобы подготовиться к этой встрече нашей, я перечитывал, перелистывал и что-то помечал в книге Славомира Дембского, вот, о которой я много говорил. Это книга «Между Берлином и Москвой», изданная у нас в серой, вот этой серии, которую прекрасно знают. Очень толстая книга, но вы понимаете, в чем дело? С тех пор, как я прочитал тот же самый «Ледокол» когда-то очень давно, и с тех пор, как я узнал о существовании секретных протоколов и стал изучать это время, вот я прочитал очень много всего. И в книге Дембского, которая посвящается критике, она научная, понимаете, в чем дело? Научная вот в чем. Не в наукообразии каком-то языка, где все о непонятном говорят, а в том, что он начинает с обзора, критического обзора всего, что было написано по этому периоду. В заинтересованных и малозаинтересованных странах. Это первое. Второе. От него он не ускользает ни один существующий документ. Когда документ не существует, он не начинает фантазировать по его поводу. А он говорит, если подобный документ когда-нибудь найдется, может быть, мы что-то еще и поймем. Это очень редкий случай. И вот поэтому мне очень всегда хочется. Я боюсь вот такой вот пылкой яркости, вот понимаете. А к личности Суворова, и который очень много там тех, кто его там считает таким сяким, или наоборот замечательным, у меня никаких замечаний нет, потому что я не знаю его как человека.
Сергей, кстати, вопрос. Скажите, пожалуйста, там уже сейчас мы перейдем. Просто кое скоро вы упомянули про развал СССР. Хотелось бы спросить следующее. Есть ли у вас понимание, почему мы сегодня в бункере, а не в ГИМе? То есть, почему вот эта тема, которую мы обсуждаем, да, секретные протоколы, ну, открыто появились, признаются, не так давно, но тем не менее, это как бы уже давно известная информация. Многое из того, что вы сегодня перечислили, оно как бы общедоступно.
Вот все, да. Все, что перечислился, все общедоступно.
Вот, есть у вас ответ какой-то?
Есть. Ну, есть предположение. Есть очень грустное предположение. Если вы заметили, резко сменился тон и отброшен был весь цирлих-манирлих после 14-го года. После событий, после того, как присоединение Крыма. Есть, гуляют по интернету замечательные, спасибо людям, которые делают работу за нас, где были, например, собраны все выступления президента Путина и премьер-министра Путина, обоих, начиная с 2009 года. Есть еще, существует его статья в газете «Выборчи» польской в 2009 году. Перед самым юбилеем, тогда 70-летием начала Второй мировой войны, и перед тем, как Путин должен был поехать на Вестерплатте. Это потрясающая статья. где говорится, что Советский Союз отказался от такой политики. Тогда, в смысле, Россия, она не признает. И было официально было признано несоответствующим международной морали и так далее. Была замечательная статья. Но что-то случилось через несколько дней сначала. И 1 сентября на Вестерплатте, когда президент Качинский очередной раз повторил, что нет нам прощения за Цешинскую Силезию, Путин сказал, в общем-то, примерно так, а вы кто такие сами, и вообще надо, например, надо отказываться от Мюнхена не в своих декларациях, а в документах. Если учесть, что Германия, например, Федеративная Республика Германия, очередной раз после денонсации, собственно, всех договоров и Мюнхенского соглашения, в частности, всеми странами и победителями и так далее, Германия в 1973 году официально аннулировала и признала несуществующим и небывшим Мюнхенский договор, который позволял Германии вот отобрать кусок. Несмотря ни на что, несмотря ни на изгнание судетских немцев, несмотря на то, что так барственной рукой была не... вот вы тогда, ваша буржуазная Польша ненавистная, она тогда вот такую вот получила, Цешинскую Силезию, а вы сейчас получите всю Силезию, ту, другую, настоящую, там где, Вроцлав, Бреслав, и вот такой по-барски здесь. А Бенеш, тот же самый несчастный Бенеш 38-го года, в 45-м году, докладывает Сталину, что Бенеш хочет лишить гражданства чехословацкого судетских немцев. Пусть знают хорошо, пускай лишают, пускай выгоняют. И судетские немцы, кстати говоря, их, у меня есть знакомый, который мальчиком был оттуда выселен, он все понимает, за что это было, но там была парадоксальная ситуация, что когда их грабили чехи недавно, причем недавно бывшие мирными гражданами протектората Богемия и Моравия, а уже здесь хозяйничавшие, то их очень часто прикрывали русские военные, советские. Это была потрясающая история. И вот после того, как Меркель сказала, да, это была трагедия немцев из Судетов, из Силезии, была трагедия, да, мы все, но мы сами виноваты, сказала Меркель тогда. И мы благодарны только этим 7 миллионам судетских и силезских немцев, которые нам восстанавливали. Но это все равно у Путина, хотя его там понесло очень сильно, все равно это была еще речь приличная. В 2014 году появилась шайба, та самая, встреча с молодыми учеными, ответная шайба. А что в нем плохого, потом он сказал? Не хотели воевать? Кто ж хочет воевать-то? И вот такие вот простые объяснения, простые ответы. Для меня это вот что. Это признание своей преемственности грубой политики, которую путают с политикой независимой и суверенной. Это признание способности, цинизм все равно съедите, называется. Все равно съедите. Это очень подростковое отношение, но, тем не менее, оно есть. И поэтому, как Пушкин писал, что свобода – неизбежное следствие просвещения. Вот такие заявления – неизбежные следствия политиков, политики именно там, какой-то исторической нам выгодной справедливости, перекройки границ и такое. А мы вот такие. Но здесь один нюанс, что появилась новая искренность.
Ну, подростков-то не обижайте, все-таки не подросток это сказал. А, да, есть, вот я вижу рука, вопрос. Здравствуйте.
Да.
Я
А в чем вопрос? Да.
Я повторю вопрос для нашей записи. Я не отвлекся на СМС, тут связь не работает. Я конспектировал, чтобы ничего не упустить. 10 августа 1939 года приезжали англичане-французы, вели переговоры с Ворошиловым в коалиции некой, да, или выступление против Гитлера. Но в Берлине началась паника, появилось предложение, давайте подпишем пакт. И, соответственно, вот там не удалось это антигитлеровское какое-то соглашение подписать. Могла ли быть война бы, если бы подписали это соглашение?
Я думаю, что 10 августа уже не решало. И это была часть, и вот это вы совершенно правильно описали, вот эту ситуацию, коротко, но абсолютно точно, и вот состав делегации, ничего не решающий, никогда ничего не решающий Ворошилов, и вот это все было всем понятно уже. Насчет паники, может быть, вы преувеличиваете немножко, но не сильно. Потому что все время висело на волоске. Якобы висело на волоске, но это такое ощущение, что когда, знаете, с горки катимся, а вдруг предположение самое дикое, а вдруг горка опрокинется в другую сторону, да? Вот. Это возможно, но это маловероятно. И тогда все шло на нюансах того, что предложат, как предложат, уже было более-менее понятно все, что это будут очень серьезные предложения со стороны Германии, и что мы все это дело подпишем. Ну, немножко держать немцев в тонусе тоже хорошо. А то, и потом совершенно непонятно одно дело, ну, чтобы немцы не боялись тогда завернуть, просто англичан пошли вон отсюда. Нет, это все время было такое вот балансирование, потому что еще было поддержание иллюзии такой, что уж Советский Союз, несмотря на все сближение, никогда не пойдет на такие вещи. Это еще, в общем-то, героическое завоевание риторики того же вышеупомянутого Максима Максимовича Литвинова в «Лиге наций» и везде, вот риторики. И это, ну, невероятно. А чтобы Гитлер пошел с еврейским большевизмом? А чтобы эти пошли с фашистами, которые убивают коммунистов? И через две недели, да? Через две недели стало ясно, что плевать они хотели все на все это. Там, кстати, любопытные будут детали при обмене беженцами, переселенцами уже на территории бывшей Польши, на линии демаркационной, а потом в балтийских странах то же самое пойдет. Там очень много будет интересных вещей, реверансов, которые друг перед другом будут делать Германия и Советский Союз. Но вы знаете, если подписали, наверное, нет, не было бы такого. Вот тогда как-то было бы, но все началось не тогда. И не тогда должно было закончиться. И меня, честно говоря, здесь больше всего волнует вот, удручающе на том, что вот все, вот большинство из нас, я думаю, что вряд ли кто-то был воспитан и не продолжает бы ощущать невероятное совершенно и уважение, до слез уважения просто к тем людям, которые воевали. И все-таки убежденный, что за ценой вот невероятных этих усилий действительно прошли советские солдаты, прошли и освобождали свою территорию, и пол Европы прошагали. И вот это болезненное ощущение, что мы находились, если не у главного руля всего этого дела, не у главной пусковой кнопки, но одной из пусковых кнопок очень страшной войны и страшной для Советского Союза, И как, когда, понимаете, вот как это давно началось. Вот говорят, что, а что там, англичане вооружали немцев? Да, флот. Кто создал? Очень во многом способствовал. Кто вот это подходил под всевозможные вот эти, знаете, вот это карманный линкор, вы знаете термин, да, естественно, да? Что вот это все от, это увиливание от запретов версальских очень многих. Да, но все 20-е годы вот этот кадрированный рейхсвер невероятно, где подразделения там состояли из сплошных офицеров, которые можно было развернуть, что и сделал Гитлер после прихода к власти, что это многое готовилось в Советском Союзе, что обмен был очень большой. Многие этому способствовали, я уж не говорю о периоде 1939-1941 годов, где был важен, кстати говоря, давайте не будем забывать, не только товары из СССР, сырье там в основном и то, что... Но транзит, понимаете, транзит через Советский Союз, безопасный транзит. Это не корабль, который могут там англичане подорвать или что-нибудь, что-нибудь еще, там аэроплан, который могут сбить, или, или даже, а вдруг там высадится, все-таки захватит англичане Норвегию. Я не люблю альтернативную историю, но я бы очень хотел. Можно здесь, кстати говоря, можно... Можно еще одну вещь такую, если... Вот понимаете, мы говорим, что вот было бы... Черчилль бы добился в 1936 году, да? Вот тогда, когда были вот все эти хитрые поставки Германии, были разоблачены, кстати, ценой самоубийства сотрудника Foreign Office, который поставлял сведения Черчиллю. Но ему было где выступать. Там возможно было такое мнение. Было где выступать, разоблачить, там есть общественное мнение. Вот добились бы этого. Прижали бы там Гитлера, и Франция бы сказала, что все-таки мы, извините, не только пострадавшая страна, но мы страна с очень большой и хорошей армией. Сделали бы то, в зародыше бы, то подлезает вот откуда-то, я не знаю, из здешних каких-то щелей вылезает подлая мысль. А мы бы тогда не поняли настоящую сущность нацизма. Мы бы тогда ничего не поняли о лагерях уничтожения. Мы бы тогда не было бы, после войны тот же самый антисемитизм был бы не меньше, как он во Франции был в 1938 году. Ого-го! Вот. Что не было бы вот этой вины перед народами. Не было бы вот... Германия была бы... Никогда бы не была такой, какой она стала после войны. Вот вы понимаете? Никогда бы не стала такой. Но спроси нас, если была бы возможна альтернативная история, вот что бы мы предпочли? Чтобы это было, восстановился бы какой-то прочный мир в Европе 30-х годов, и не было бы бойни Второй мировой. Слава Богу, что нас никто не спрашивает. Слава Богу. Да, пожалуйста.
Да, так, есть еще какие-нибудь вопросы?
Пожалуйста, здесь.
Давайте с середины, потом к вам, следующий. Да, пожалуйста. Так, я продублирую, как бы складывалась история Сергей Александрович говорит, что не любит альтернативную историю, но я думаю, он лукает, потому что все любят альтернативную историю, воображать.
Я люблю о ней думать, но я не признаю ее просто, увы, но нам не приходится об этом думать. Кстати, если вы читали вот именно на эту же тему того же самого Стивена Фрая, «Как делается история».
Да.
Это изумительно.
Так вот, вопрос.
Все равно все будет как-то так.
Если бы Советский Союз без территориальных приобретений 30-х годов, как бы это изменило вообще положение вещей?
Имеется в виду, как бы это все-таки без этих, что бы было без этих...
Да, без этих территорий, как бы во время войны что происходило?
Здесь мы должны, вот если в том положении, в котором это было к 39-му году, и с балтийской политикой Советского Союза, то случилось бы то, это бы не намного изменило ход кампании. Не намного бы. Почему? Вот почему я говорил, что все доказывает о том, что, доказывает то, что очень поспешно в июне был завершен процесс советизации Прибалтики и включения в состав Советского Союза. Это быстро, потому что немцы взяли Париж. И уже ясно было, что им гораздо легче там. Ну, там Англия. И вот от греха подальше взяли тут же. Что и собирались, в принципе, сделать, но давайте пораньше, не будем тянуть.
Форсировали.
Форсировали, да. Вот смотрите, если бы, какова была политика Советского Союза по взаимоотношениях с балтийскими государствами? И до этого с Польшей. Вот если бы, давайте брать так, что если бы Польша тоже, вот не взяли бы их, там Польша бы не рухнула так, как она рухнула все-таки. Если бы было хоть какое-то опасение, что Советский Союз возьмет да и ударит по немцам, а не по смекнув там, что она англичане, французы, быстро схватила суток, чтобы 22 июня всем договориться. В принципе, решить, кто будет, что не будет, никакая Великобритания не будет говорить, ага, вот и вам досталось, шайбу получили. Вот. Что быстро, мы с вами, конечно. Черчилль дописал речь за 20 минут до выступления. Ну так вот, смотрите. Балтийские государства постоянной панике, и Польша тоже, постоянном опасении, Польша с двух сторон, а балтийские страны тоже, они германизированы. Не забудьте, что 1939 год, например, немцы берут Мемель, и вообще Литва там исконно очень германизированная страна, и орден можно вспомнить, и все. Они находятся в постоянном этом дрожании. Если бы мы могли бы выиграть от независимости этих стран в том случае, если бы мы полностью и четко, уважая их суверенитет, что главное, договорились бы, что мы их поддерживаем. Ладно, там, англичане, французы оттуда, мы поддерживаем отсюда. Но этого же не было и не могло быть. Не могло быть никогда. Потому что вот это ненависть и презрение к балтийским государствам и к той же самой Польше, я совершенно не понимаю, почему вдруг Чехословакия стала таким каким-то. Она ведь тоже сомнительное порождение Версальской системы. Никогда ее не было вообще. Так что в этом отношении, с точки зрения исторической справедливости, Гитлер правильно говорил, никогда не было. Что это такое за... Вообще такого народа нет. Чехословакия, и словаки, чехи, немцы, венгры там. Что это такое вообще? Ну так вот, только если бы была другая политика. Но мы вспоминаем, мог же Советский Союз помогать республиканской Испании? Давайте сейчас вспомним поподробнее. Мог же... Испании помогали, мы все, там, наши там, отцы, деды, были, вдохновлялись тем, что происходит в Испании. Но вся борьба действительно серьезная, и помощь Испании серьезная, она шла параллельно с попытками большевизации Испанской Республики. Вот в чем еще дело. Монголия, простите, бескорыстная помощь, да, Хан Хенгол, великую, подарили Монголию на всю жизнь великую победу, которая до сих пор, там, Монголия уже совершенно другая, там, не социалистическая, и все равно день Хан Хенгола, это действительно первая, может быть, может, я что-то не помню, но первая победа со времен хана Хубилая. Понимаете, Монголия, что это такое? Но что было до этого, до Хан Хенгола во внешней Монголии? Которое вообще было непонятное такое вот образование, к нему там подбирается Китай, присматривается, японцы через Манчжоу-го, вот Маньчжурию, через давайте мы присоединим Китай к внутренней Монголии. И что делает Советский Союз? Советский Союз оказывает помощь, но как до этого? В 36-м, 37-м, 38-м годах уничтожается все плюралистическое, что могло быть в Монголии, даже внутри левого правительства. Кто приходит к власти? Приходит к власти бывший глава госбезопасности тамошний Чойбалсан. С Чойбалсаном, еще смотрите, просто вести дело. Что Чойбалсан сказал, то и будет там. Как у нас, что Сталин сказал, то и будет. Кстати, поэтому достаточная легкость в представлении Советского Союза была в переговорах с Гитлером, а не с западными державами. Но там же тоже так, как у нас, прикажут. Вот и все. Так и будет. И ничего не надо бояться там, что не ратифицируют этот договор. А с англичанами и французами свяжешься, они будут там по 3 года ратифицировать. Бардак. Здесь сказали все, сказали, сделали. Вот. И поэтому мне кажется, что я думаю, что было, во-первых, неизбежно, что могли быть, но вряд ли, Гитлер не зря отдал Советскому Союзу эту зону интересов, балтийские страны и кусок Польши, что я думаю, что без этого не проиграл бы принципиально Советский Союз. А маленький выигрыш при контрнаступлении последующем, 44-й какой-нибудь год, да, условно, в других обстоятельствах, он бы попал на Латвию, Литву, Эстонию, он бы попал в гораздо более дружественную среду, потому что в ней бы не было памяти о 40-м, 41-м годах до июня. Не было памяти о той, об оккупации, о депортациях массовых, об арестах, о подрыве экономики, о национализациях, о создании совершенно других условий жизни. Может быть, это было даже лучше.
Да и, ну, не было бы этих территорий, значит, не было бы пакта, правильно? Ну, то есть они же появились в части
этих... Пакт не мог появиться без этих территорий.
Вот, и, соответственно, ну, Советский Союз ждал бы нападения, и его бы не застали в таком положении во время атаки гитлеровской Германии.
Это
если мы фантазируем.
Давайте,
да.
Опять же, давайте не бегать на поле спекуляций.
А вот, как же, куда хотели... же? Да, сейчас дадим вопрос. Я единственное жду, когда на федеральных каналах появится вырезка, где вы говорите, Гитлер правильно говорил. Вот,
это обязательно.
Вожделею. Да. Вопрос ваш. Здравствуйте. Да.
Чтобы вот эти все деревья
кажется, что...
Подождите, вопрос повторю. Значит, современная, как это сказать, позиция лояльных к власти людей заключается в том, что если бы не было пакта, то, соответственно, Гитлер сразу бы напал, и было бы совсем плохо, были бы не готовы. При этом есть и другие точки зрения, что когда Гитлер занял Польшу, ему нужно было время на некую мобилизацию и обновление ресурсов. Вот, собственно, что вы думаете об этих позициях?
Исходит из того, что война была с Россией, завоевание жизненного пространства на Востоке, это вожделенная мечта Гитлера, еще когда он сидел в тюрьме, ему было нечего делать. Он так и писал «Майн кампф». Не мог он маршем пойти в 1939 году, но вот можете меня оставить в этом бункере навечно, но я никогда не поверю, хотя здесь хорошие ребята работают, и вообще здесь очень здорово. Никогда не поверю, что он мог с марша просто взять, что он пойти. Не было плана войны, и план войны с Польшей был так себе, честно говоря. Есть замечательный исследователь сейчас на этот счет о Гитлере и его генерала как военачальник. И особенно о Гитлере как военном стратеге. Есть там поразительный совершенно. Он, конечно, он выбирал, как его визави Иосиф Виссарионович, он часто выбирал из хорошего мнения. Но не всегда мнение было хорошее. Например, атака в обход линии Мажино, Бельгии, как она была разработана и как она была проведена, это потому что Гитлер выбрал толковый план. Это был толковый танковый план в основном, и танкистами и разработан. Был у него удивительный человек Кейтель, который был таким буфером между Гитлером и военными. И когда этот буфер появился в лице Кейтеля, военным стало гораздо тяжелее доказывать Гитлеру свою правоту, что там надо, это надо делать, это не надо делать, это бестолково, это не стоит. Кейтель очень хорошо, вообще, из тех военных, которые очень хорошо чувствовал, что хотел бы фюрер. И поэтому, в отличие от многих других военных, Кейтель после судебного следствия в Нюрнберге, вот он был признан виновным. А что там? Я солдат, я выполнял приказ. Ничего подобного. Ты делал так, чтобы приказы были такие, и вся деятельность Кейтеля состояла в том, что приказы были не такие. Но вот если, укорачивая ответ на ваш вопрос, в 1939 году, я не читал, честно говоря, нынешних аргументов Солонина, но в принципе, он прав. Но не был готов Гитлер. Он был, естественно, война против Польши, ведь у него же не было никакой войны с Австрией. То есть при Аншлюсе он вошел, ага, все радуются, все приветствуют, колокола бьют, все прекрасно. При Чехословакии ему просто отдали, и чехословацкая армия так и не решилась сопротивляться. Так и не поняв до конца, что там обещает ей Москва, кстати, в частности. Так хотевшая мобилизации чешской армии, через год выда передававшая, что надо мобилизоваться и сопротивляться. И это была первая война Гитлера. Первая ведь война. По-настоящему-то. И там оказалось, что польская армия героическая, тут ничего не скажешь, допустила много ошибок, правда, и стратегических тоже. Там можно просто по карте посмотреть, и это отдельное занятие, можно просто посмотреть вот все вот это, и здесь есть очень большое, и польская кампания Гитлера разбиралась, если интересно, вы посмотрите, она неоднократно разбиралась. Просто есть люди, которые только ею историки и занимаются. Вот и там все до секунд понятно. Нет, не мог. И зная, что стоит враждебная ему Красная Армия, настороженная Красная Армия, на своих границах. Это ж какой, сколько план Барбаросса разрабатывался? Да и то план так. Там, правда, были потом изменения, внесенные Гитлером, были чрезвычайно любопытные. Слава тебе, Господи, что он их внес. Это мы можем говорить. Слава тебе, Господи. Там распыление танковых сил, там было поворот к Сталинграду, там было очень много всяких вещей, куда нам можно было просто глотнуть воздух. Поэтому. Нет, это правда.
Вот мне кажется, в
1939-м ничего бы не было.
Мне кажется, очень важно, что вы упомянули из настороженности Советского Союза, потому что как раз в результате отсутствия этой настороженности
вы понимаете, много всего произошло. Сила непонятна Красной Армии немцам. Одни ее недооценивают, потому что, например, когда проводилась оценка, что там может ли реально Красная Армия принять участие в отстаивании Чехословакии от Гитлера, когда были анализ британский, французский и так далее, то там была большая недооценка. Считали, что слишком вот репрессии навредили. Это оказалось во многом правильно, но не до конца. Но любопытно, например, слышать Гитлера, когда он, встречаясь с Маннергеймом и объясняя ему, Гитлер не собирался помогать Финляндии в 1939-1940 годах. И не собирался. И все это было там пустые просто были разговоры. Ну да, вы, ребята, вы держитесь, у нас там вооружение для вас нет, но вы держитесь. А вообще там мы, вот русские знают, что делать, они не такие вот как. Ну, и все эти дипломатические разговоры, это все была ерунда. Но в 1942 году, приехав к Маннергейму, Гитлер в том самом разговоре, который случайно записали, разговор в салон-вагоне, записали на тот магнитофон, который был предназначен для записи обращения Маннергейма к народу, к вооруженным силам и так далее. Там не выключили при уже доверительной беседе, не выключили, и потому мы эту запись, этой записью располагаем. И Гитлер, вот с него, кстати, для фильма «Бункер» было взято вот та речь, как он говорит в Бетуне. Вот это его, вот вся ораторская...
На публику.
Вот это зажигание, да. Это на публику. А как он говорит вот в быту, когда он сидит и говорит там с Маннергеймом, он говорит, вы представляете, как я мог помочь тогда? Мне докладывают, у них 30 тысяч танков. Еще раз повторю. 30 тысяч танков. Еще раз. 30 тысяч танков. Как я мог помочь? И вот это начали появляться какие-то явственные ощущения от того, от недостатков, но которые, слава Богу, были преувеличены, эти недостатки, опять же, слава Богу, 1939-1940 годов в Финской войне. Там были, конечно, поняли, но они самые главные достоинства. Что мы, конечно, из-за того, что у нас была такая Красная Армия в самом начале, что такое было управление ею, и на уровне среднего командования, на уровне частей, на уровне подразделений, на уровне... Самый страшный, знаете, какой 41-й год, вот сейчас мне многие, вот мы подмосковную, московскую битву, мы сейчас с многими исследователями анализируем, был очень тяжелый уровень армия. Что армия, именно вот армия, вот между там дивизией и корпусом, армии и фронта, дивизии и фронта. Вот именно армия это очень сомнительный в коммуникации, связь. Не могли. Дивизии худо-бедно там командовали. В фронтом, если толковый командующий фронтом и может именно армии привести в порядок, то это нормально. А вот армия была страшной, конечно. Но немцы естественным образом они просто плохо просчитали. Так как плана Барбаросса цели не были прояснены. Конечные цели какие? Планы Барбаросса. Вот кто-нибудь когда-нибудь вот читал это, вот, конечно, кроме учебника? Полное завоевание там, Советского Союза, уничтожение коммунистического, да, уничтожение там, славян, уничтожение... Вот кроме вот всего, что можно прочитать в Майн Кампф, если кого-то интересует, или в учебнике про Майн Кампф, это все идеологические цели. И даже сначала они, планы какие-то, вот что делать с этой территорией, не было совсем понятно, не совсем понятно немцам. Но вот вопрос, немцы что должны были до зимы завоевать весь Советский Союз до Владивостока? Давайте забудем все-таки про японцев, на которых никто не рассчитывал. Нет ведь? Там было, считал, две линии, на которых должны были остановиться и добиться или капитуляции, или перерыва на зиму. Но тот ресурс и экономический, и людской, и в конце концов ресурс невероятный, не ресурс, идущего из-под палки, хотя и это тоже было важно, и идущего под огнем заградительных отрядов солдата, а ресурс все-таки человека, который воюет все-таки за свой дом, плюс нефть, которой Гитлеру катастрофически перестало хватать. Он же на что обиделся-то страшно, на Молотова в 40-м году, когда Молотов говорил, что нам нужна еще и не только Северная Буковина, а и Южная Буковина, было бы неплохо ее иметь в Румынии. И базы в Болгарии, и еще там кусочки. Давайте мы организуем. И вот тут-то вот как раз, когда представили себе, ведь Германия была при вступлении в 40-м году в Бессарабию, Германия была настолько настороже именно из-за нефти, из-за плаэшти, из-за полей нефтяных плаэшти. И дело в том, что они боялись не советские, не то, что там советские войска, выполняя там договоренности в протоколах, что они войдут и возьмут Бессарабию. Они боялись того, что румыны этого испугаются страшно. В плане обороны Румынии существовало, что в случае угрозы захвата нефтяных полей в Плоешти, их собирались взорвать всю инфраструктуру. И вот чтобы румыны не взорвали, это курьез, но это было такое дело. Ходил пароход по Дунаю прогулочный, ходил прогулочный пароход с немецкими туристами. И эти туристы, это была часть того спецназа, который должен был окружить и оборонять Плоешти. Я думаю, нам как-то еще
да.
Вопрос один.
Какой-то. Еще вопрос даже хотите? Да. Да, экстремистская литература. Ну, запрещенная экстремистская.
Давайте я вам скажу. Майн Кампф, мало того, что запрещенная литература.
Невероятно скучно.
Майн Кампф, это омерзительная книга.
И давайте сделаем вид, что мы читали его не в России, чтобы не иметь проблем. Да, мы не читали, но поговаривают очень скучно.
И ее длину, ее совершенно необходимо знать для понимания Гитлера. Хотя можно и по косвенным признакам все узнать. Как не обязательно читать собрание сочинений товарища Сталина, например. Совершенно не обязательно. Вот. Это книга омерзительная. И вот всегда меня ловит на том, а вот ты бы, вот если бы Майн Кампф, ты бы вот мог бы уничтожить. И что-то, вот тот же самый червяк опять вылезает из щелей этого бункера и говорит, не мог бы, мог. Хотя книжки уничтожать вроде бы как-то и плохо, но мог бы, мог. Так,
это все. Ремарка была, да? Да, я думаю, будем завершать уже.
Друзья мои,
тут прохладно.
Огромное вам спасибо.
Спасибо вот. Сергею Бунтману.
Все.
Я напомню, если есть возможность, заполните, пожалуйста, анкеты, которые вместе с номером вам были разданы. Да, если вы еще не были на дилетантских чтениях, и, соответственно, отдайте вот Алексею или сюда на стол. Спасибо всем большое.